Младшая сестра, Гарриет, не была ни миленькой, ни хорошенькой. Гарриет была умной. Едва выучившись говорить, Гарриет внесла в жизнь Кливов легкую сумятицу. Она дралась на детской площадке, дерзила взрослым, припиралась с Эдди, брала в библиотеке книги про Чингисхана и матери не давала спокойно вздохнуть. Она училась в 7 классе, ей было 12. Училась она на отличном, но учителя никак не могли с ней сладить. Иногда они звонили матери или Эдди. Все, кто хоть капельку разбирался в Кливах, понимали, говорить надо с ней. Она — семейный фельдмаршал и управитель. Вся власть у нее в руках. И если кто и может что-то сделать, так это она. Но Эдди и сама не знала, как вести себя с Гарриет. Непослушной или неуправляемой Гарриет не назовешь. Но она была высокомерна, и любого взрослого каким-то образом ухитрялась вывести из себя. В Гарриет не было ничего от мечтательной хрупкости сестры. Она была крепко сбита, как барсучок. Круглые щеки, острый носик, черные остриженные в каре волосы, тонкие, решительно поджатые губы. Говорила она резким, пронзительным фальцетом, слишком отрывисто для уроженки Миссисипи. Поэтому те, кто видел ее впервые, часто спрашивали, где она выучилась говорить, как Янки. Глаза у нее были светлые, проницательные, совсем как у Эдди. Все отмечали, как сильно она похожа на бабку. Но от стремительной, свирепой красоты Эдди в Гарриет осталась одна свирепость, которая многим действовала на нервы. Садовник Честер про себя звал их ястребом и ястребенком. И Честера, и Идурью Гарриет бесконечно и смешила, и доводила до белого колени. Как только она научилась говорить, стала всюду ходить за ними хвостом и расспрашивать обо всем, что они делали. Сколько Ида получает денег? А Честер знает, отче наш. А пусть для нее прочитает. Еще их веселило то, что она вечно ссорила, в общем-то, миролюбивых Кливов. Несколько раз они чуть не навеки разругались из-за Гарриет. Когда та, например, сообщила Аделаиде, что ни Эдди, ни Тед не пользуются наволочками, которые Аделаида для них вышила, а передарили их другим людям. Или когда она просветила Либби, что ее соленье в укропном маринаде, который Либби считала своим кулинарным шедевром, есть невозможно, а у родных и соседей они пользуются такой популярностью только потому, что ими отчего-то очень хорошо травить сырники.
«Видела во дворе такой лысый пятачок?» — спросила Гарриет. «Возле заднего крыльца. Тетти туда выплеснула твой маринад 6 лет назад, и с тех пор там ничего не растет».
Гарриет горячо продвигала идею о том, что маринад надо разливать по бутылкам и продавать как гербицид. Либби заделается миллионершей. Тетя Либби перестала рыдать только 3 или 4 дня спустя. С Аделаидой и ее наволочками все было еще хуже. В отличие от Либби, та любила дуться. Целых 2 недели она не разговаривала ни с Эдди, ни с Тед. Холодно игнорировала примирительные пироги и торты, которые они оставляли у нее на крыльце. Их потом съедали соседские собаки. Либби, в ужасе от такого разлада, она была как раз ни в чем не виновата, потому что только у нее хватало сестринской любви на то, чтобы пользоваться уродливыми аделаидиными наволочками. Семенила туда-сюда, пытаясь всех помирить. Ей это почти удалось, но тут Гарриет снова взбаламутила Аделаиду, рассказав той, что Эдди никогда не разворачивает подарки от нее, а только отвязывает с них подарочные ярлычки, привязывает новые и рассылает их по всяким благотворительным организациям. Даже для негров. Скандал вышел такой, что и теперь, столько лет спустя, стоило кому-то об этом вспомнить, и снова отовсюду сыпались завуалированные ядовитые обвинения. А Аделаида с тех пор на Рождество и дни рождения специально покупала сестрам вызывающе дорогие подарки. Например, флакон Шалимара или ночную сорочку от Голдсмита в Мемфисе, с которых, к тому же, частенько забывала снимать ценники. «Сама-то я предпочитаю подарки, сделанные своими руками», громко сообщала она дамам из своего бридж-клуба, трудившемуся во дворе Честеру или пристыженно склонившим головы сестрам, которые разворачивали непрошенные щедрые дары. «Они куда ценнее. Это проявление заботы. Но некоторым важно только то, сколько ты на них потратил денег. Они подарок за подарок не считают, если он не куплен в магазине».
«Мне нравится, как ты шьешь, Аделаида», — всегда говорила Гарриет.
Ей правда нравилось. Фартуки, наволочки, посудные полотенца ей были ни к чему. Но олиповатым аделаидиным рукоделием у нее в комнате были под завязку забиты все ящики комода. Впрочем, нравилось ей не рукоделие, а вышивка на нем. Голландские крестьянки, танцующие кофейники, храпящие мексиканцы в сомбреро. Она так их обожала, что даже подворовывала Аделаидины подарки из чужих комодов. Ее чертовски злило, что Эдди отсылала наволочки в благотворительные организации.
«Не глупи, Гарриет. Тебе-то они зачем сдались?»
«Когда они ей самой были нужны».
«Я-то знаю, что тебе нравится, милая», — бормотала Аделаида срывающимся голосом.
До того ей было себя жаль. И наклонялась, чтобы театрально чмокнуть Гарриет в лобик, пока Тед с Эдди переглядывались у нее за спиной.
«Когда меня не станет, ты будешь рада, что хоть и у тебя эти вещи остались».
«Эта штучка, — сказал Честер Иди, — любит воду мутить».
Эдди, которая сама, в общем-то, любила помутить воду, обнаружила, что младшая внучка ей мало в чем уступает. Но, несмотря на это, может быть, как раз поэтому, им и было хорошо вместе, и Гарриет много времени проводила дома у бабки. Эдди часто жаловалась, что Гарриет упрямая и невоспитанная, ворчала, что она вечно путается у нее под ногами. Но хоть Гарриет и выводила Эдди из себя, та предпочитала ее общество обществу Эллисон, которой всегда было нечего сказать. Эдди скучала по Гарриет и любила, когда внучка ее навещала, хотя сама бы, конечно, в жизни в этом не призналась. Двоюродные бабки тоже любили Гарриет, но она не была такой ласковой, как ее старшая сестра. Ее заносчивость их обескураживала. Слишком она была прямолинейна. Она не умела вести себя сдержанно и дипломатично. И хоть Эдди этого и не замечала, Гарриет в этом отношении была здорово похожа на бабку. Напрасно тетушки пытались обучить ее вежливости.
«Как же ты не поймешь, милая, — говорила Тед, — что если пудинг тебе не нравится, лучше все равно его съесть, нежели обидеть хозяйку дома отказом».
«Но я не люблю пудинг».
«Знаю, что не любишь, Гарриет, потому ты и привела этот пример».
«Пудинги — это отвратительно, их все терпеть не могут. А если я ей скажу, что пудинг мне нравится, она так и будет мне его подкладывать».
«Да, милая, но смысл-то не в этом, а в том, что если кто-то ради тебя расстарался и что-то приготовил, съесть это будет проявлением хорошего тона, даже если тебе не хочется».
«В Библии сказано, что лгать нехорошо».
«Это другое. Это ложь во благо. Белая ложь. В Библии про другую ложь сказано».
«В Библии не сказано, черная ложь или белая. Там написано просто ложь».
«Ну, правда, Гарриет. Ну, конечно, Иисус велел нам не лгать. Но это же не значит, что нужно грубить хозяйке дома».
«Про хозяйку дома Иисус ничего не говорил. Он говорил, что ложь — это грех. Он говорил, что сатана — лжец и князь лжецов».
«Но Иисус ведь еще говорил: возлюби ближнего своего, правда?»
— симпровизировала Либби, перенимая эстафету у потерявшей дар речи Тед.
«Разве это не про хозяйку дома, если она живет близко?»
«Верно», — радостно подхватила Тед. «Ну, то есть», — поспешила заметить она, — «не то чтобы твой ближний непременно должен близко от тебя жить. Возлюби ближнего своего означает, что нужно есть, что дают, и быть за это благодарной».
«Не понимаю, с чего это любить ближнего значит говорить ему, что я люблю пудинг? Я же не люблю пудинг!»
С этаким мрачным занудством не могла сладить даже Эдди. Гарриет могла припираться часами. Уговаривать ее можно было хоть до посинения. И самое возмутительное — даже в самых своих дичайших доводах Гарриет всегда опиралась на Библию. Эдди, впрочем, было этим не пронять. Сама она, конечно, помогала и религиозным, и благотворительным организациям, и в церковном хоре пела. Но, по правде сказать, не особо верила во все написанное в Библии. Так же, как в глубине души не верила в свои любимые присказки,
что все, например, делается к лучшему, или что негры, по сути своей, ничем не отличаются от белых. Но если остальные бабушки задумывались над словами Гарриет, то им, и Либби в особенности, делалось не по себе. Свои софизмы Гарриет неизменно подкрепляла примерами из Библии, и выходило, что они полностью противоречат и здравому смыслу, и их убеждениям. «Может быть», — смущенно сказала Либби, когда Гарриет умчалась домой ужинать. «Может быть, Господь не делает различий между плохой ложью и хорошей? Может, для него они все плохие?» «Да будет тебе, Либби». «Может, нам надо было это от малого ребенка услышать?»
«Да пусть я в аду сгорю!» — взорвалась Эдди, которая не застала начала разговора. «Все лучше, чем рассказывать всем направо и налево, что я про них думаю!»
«Эдит!» — хором скричали ее сестры. «Эдит, ты ведь это не серьезно?»
«Я серьезно! И что обо мне другие думают, я тоже знать не желаю!»
«Ума не приложу, что ты такого натворила, Эдит», — заметила праведница Аделаида. «Что воображаешь, будто все о тебе думают только плохое?»
Служанка Либби, Одиан, которая притворялась глухой, невозмутимо подслушивала их разговор, разогревая на кухне ужин для старушки. Курицу с булочками в сливочном соусе.
Традиционное блюдо Южных Штатов. Булочки запекают в духовке прямо поверх мясного рагу.
Ничего интересного дома у Либби не происходило, зато после визита в Гарриет хоть разговоры делались поживее. Если Эллисон другие дети смутно одобряли, сами, впрочем, не зная за что, то Гарриет, которая любила всеми покомандовать, мало кому нравилась. Зато и дружили с ней не как с Эллисон, вяло и походя. Друзьями Гарриет были в основном фанатично преданные ей мальчишки помладше, которые после школы вскакивали на велосипеды и ехали через полгорода, лишь бы увидеться с ней. Она заставляла их играть в крестоносцев и в Жанну д'Арк. По ее приказу они напяливали на себя простыни и разыгрывали сценки из Нового Завета, в которых сама Гарриет всегда была Иисусом. Больше всего она любила тайную вечерю. Они все усаживались за стол на одну лавку, в духе леонардовой фрески, в увитой мускатом беседке на заднем дворе у Гарриет, и, затаив дыхание, ждали, когда она, раздав опресноки из крекеров и виноградную фанту вместо вина, по очереди смерит холодным взглядом каждого из них.
«Истинно, истинно говорю вам», —
произносила она так спокойно, что у них мурашки бежали по коже.
«Один из вас предаст меня».
«Нет, нет!»
— с восторгом взвизгивали они. И вместе с ними Хилли, который играл Иуду. Но Хилли был у Гарриет любимчиком, и ему перепадали все козырные роли. Не только Иуды, но и апостолов Иоанна, Луки или Симона Петра.
«Никогда, Господи!»
За этой сценой следовало шествие в Гефсиманский сад, который находился в глубокой тени черного дерева тупело во дворе у Гарриет. Здесь Гарриет Иисуса хватали римские воины, хватали буйно, куда яростнее, чем было сказано в Писании, что само по себе уже было страшно увлекательно. Но мальчишкам нравилось играть в Гефсиманский сад, потому что играли они под деревом, где убили брата Гарриет. Его убили, когда многие из них еще даже не родились, но историю эту они все знали, сложив ее из обрывков родительских разговоров или того, о чем перешептывались перед сном их старшие братья, половину сами перевирая или додумывая. А потому дерево отбрасывало густую тень на их воображение с самых их малых лет, с той самой поры, когда им его показывали няньки, замедляя шаг на углу Джордж-стрит, склоняясь поближе, ухватив покрепче за руку, шипя, что нельзя никуда убегать одному. Никто не знал, почему дерево так и не срубили. Все были уверены, что срубить его надо. И не только из-за Робина, еще и потому, что с верхушки оно начало чахнуть. Над рыжеватой листвой торчали переломанными костями унылые серые ветки, как будто в них ударило молнией. Осенью листья делались яркими, яростно красными, но красота эта держалась всего день-другой, после чего все они разом облетали, и дерево стояло голым.
Новые листья были блестящими, кожистыми и такими темными, что казалось, будто они совсем черные. Они отбрасывали такую густую тень, что под деревом почти не росла трава. А кроме того, оно было таким огромным и стояло так близко к дому, что подует тут ветер посильнее, — сказал кранировщик Шарлотте. И однажды утром она проснется, а дерево будет торчать у нее в окне спальни.
«А про мальчонку я вообще молчу», — сказал напарнику, забираясь обратно в грузовик и захлопывая за собой дверь. «Неужто эта бедняга всю жизнь будет просыпаться, глядеть в окно и видеть там вот это?»
Миссис Фонтейн говорила, что сама заплатит, лишь бы его спилили, тактично притворяясь, будто дерево и на ее дом рухнуть может. Предложение совершенно неслыханное, потому что миссис Фонтейн была такой скрягой, что даже фольгу мыла, скатывала в рулончики и потом использовала снова. Но Шарлотта только головой покачала.
«Нет, спасибо, миссис Фонтейн», — отозвалась она так бесстрастно, что миссис Фонтейн даже показалось, что та ее не совсем поняла.
«Говорю же!» — взвизгнула миссис Фонтейн. «Я сама заплачу, с радостью. Оно и к моему дому слишком близко стоит. А если вдруг торнадо?»
«Нет, спасибо».
Шарлотта не глядела на миссис Фонтейн, не глядела на дерево, в высохшей развилке ветвей которого догнивал опустевший шалашик ее умершего сына. Она глядела вдаль, за дорогу, за пустырь, заросший пыреем и кукушкиным цветом. Туда, где за ржавыми крышами негритянского квартала исчезала суровая нитка железнодорожных путей.
«Ну, послушай», — сказала миссис Фонтейн уже другим тоном, — «послушай-ка меня, Шарлотта. Ты думаешь, я ничего не понимаю? Но я-то знаю, каково это — потерять сына. Но на все Божья воля, и с этим надо просто смириться».
Молчание Шарлотты она сочла добрым знаком и продолжила.
«А кроме того, он ведь не один у тебя был. По крайней мере, у тебя еще дети есть. А вот у меня только и был, бедняжка Линси. Каждый день вспоминаю то утро, когда мне сообщили, что сбили его самолет. Мы как раз украшали дом к Рождеству. Стою я на лестнице в халате и ночной рубашке, прилаживаю к люстре веточку омелы, и тут слышу, что в дверь стучат. Портер, упокой его, Господь. Это было уже после того, как у него первый раз был инфаркт, но и еще до второго».
Голос у нее задрожал, и она взглянула на Шарлотту. Но Шарлотта уже ушла. Отвернулась от миссис Фонтейн и поплелась к дому.